«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Нашу постоянную рубрику «Профессия театра» хочется посвятить сегодня Юрию Мефодьевичу Соломину. Юрий Мефодьевич Соломин – народный артист Советского Союза, народный артист Кыргызстана, заслуженный деятель искусств Республики Мариэл, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Золотой Овен» за выдающийся вклад в развитие отечественного кино. Он избран президентом Ассоциации русских драматических театров, является академиком Международной академии «Дружбы народов», имеет награды за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степени, награжден японским орденом за вклад в мировую культуру, а также медалью «Слава Читы» за номером 1. Русским биографическим институтом избран «Человеком года» 1998 за выдающиеся заслуги в области искусства. Родился Юрий Мефодьевич 18 июня 1935 года в Чите. Отец – Соломин Мефодий Викторович, мать – Рябцева Зинаида Ананьевна, супруга – Соломина Ольга Николаевна и дочь – Соломина Дарья Юрьевна, внучка – Александра Сашенька. Родители Юрия Мефодьевича имели сибирские корни. Мефодий Викторович родом из Забайкалья, Зинаида Ананьевна из Томска. Оба прекрасные музыканты. Отец свободно играл на всех струнных инструментах. У матери был хороший голос, меццо-сопрано. Чита в те годы была городом высокой культуры. С ним связаны имена Олега Лундстрема, Николая Задорнова, Константина Седых. Семья Соломиных-старших была хорошо известна в городе. Родители профессионально служили музе, работая преподавателем музыки в городском доме пионеров и в Доме народного творчества. В конце 1920-х годов они отправились в Ленинград, поступили в консерваторию, где успешно учились. Однако случилось непредвиденное. В результате болезни Зинаида Ананьевна получила осложнение и оглохла на одно ухо. Конечно, из консерватории пришлось уйти. Отец также оставил учебу, и они вместе вернулись в Читу. Мефодий Викторович посвятил свою жизнь поиску музыкальных дарований в Чите. Среди народных талантов, часть открытия которых принадлежит ему, превосходный бас Линховоин, исполнитель партии Кончака в опере «Бородина, князь Игорь». В будущем директор оперного театра Бурятии. Еще один его ученик нашел себя как высококлассный профессиональный музыкант. Это Виктор Кулешов, впоследний солист Одесского оперного театра и музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В настоящее же время руководитель казачьего народного хора и заслуженный артист России. Главным достоянием Соломиных старших стали их сыновья, знаменитые русские актеры, народные артисты Юрий и Виталий Соломины. Творческое наследие отца и матери проявилось у Юрия уже в школьные годы. С детских лет он участвовал в спектаклях городского дворца пионеров. Развитие его творческих способностей помогала и обстановка в школе. Двое учителей сыграли особую роль в его выборе профессии. Во-первых, учитель физики Роман Васильевич Мочалов, талантливый человек, прекрасно игравший на аккордеоне. Во-вторых, первая учительница Юрия Соломина Наталья Павловна Большакова, которая опекала, пестовала своих учеников, деликатно выделяя способности Юрия. Прожив долгую жизнь, без малого век, она до конца своих дней следила за успехами своего знаменитого ученика. И Юрий Мефодич, приезжая в Читу, не упускал возможности повидаться с Натальей Павловной. Благодарность к школьным учителям он не утратил с годами. Выбор профессии для человека труден всегда. Для юноши, живущего за тысячи километров от главных культурных центров, он нелегок вдвойне. Судьба распорядилась так, что понятие «малый театр» вошло в жизнь юного Юрия Соломина с молодых ногтей и на всю жизнь. Еще в Чите Юрий увидел фильм «Малый театр и его мастера», сделанный к 125-летию театра. Тогда же он узнал о Щепкинском училище и после окончания школы сразу подал документы по адресу Москва, Неглинная, 6. Везет тому, кто везет. Это правило, которое впоследствии многие годы ощущал на себе Юрий Мефодич. Это определило и подарок судьбы. Учеба в классе Веры Николаевны Пашенной, великой русской актрисы, куда он был принят в 1953 году. Блестящий знаток традиций малого театра значит устоев, правил, методов, сложившихся в театре еще в те времена, когда он был частью императорских театров. Пашенная стала для студента, а затем и молодого актера Юрия Соломина крестной матерью. Его опыт, школа малого театра, идущая от Ленского и Садовского, Островского, нашла в Юрии благодатную почву, когда актер, верный замыслу драматурга, восприняв идеи режиссера, открывает в себе черты своего героя, лепит его образ, опираясь на единый творческий ансамбль актеров, втягивая зрителей в мир спектакля. Вера Пашенная дала Юрию Соломину путевку в кинематограф. Она рекомендовала его режиссеру Анинскому на главную роль в фильме «Бессонная ночь». Она также рекомендовала Сергею Бондарчуку попробовать Соломина на роль князя Болконского в «Войне и мире», роль, которую впоследствии сыграл Тихонов. Потом было множество ролей, более 50 фильмов и сериалов в кино и на телевидении. Разноплановых, драматических, лирических, острохарактерных, комедийных, и везде Соломин находил свои, присущие только ему краски, делая каждую роль явлением. Можно просто перечислить некоторые картины, где он сыграл главную роль. Но это, конечно, «Адъютант его превосходительства», «Дерсо у зала», «Хождение по мукам», «Блокада», «Мелодии белой ночи», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Сны о России», «Тасс уполномочен заявить», «Московская сага» и так далее, и так далее, и так далее. Каждый из них популярны и любимы несколькими поколениями зрителей в Советском Союзе. И не только Болгарии, Чехословакии, Германии, Японии и других странах. Своими любимыми работами сам Соломин считает роль Штубы в фильме Салтыкова «И был вечер, и было утро», и роль Геттеля в фильме Георгиева «Сильные духа». Съемки в кино подарили Юрию Соломину встречи с выдающимися режиссерами и актерами. Огромной удачей для себя он считает работу и дружбу с Акирой Куросава, Михаилом Колотозовым, Марком Донским, Камаки Курихара, Жанной Муро, Мариной Влади. В своем родном малом театре Юрий Соломин сыграл более 50 ролей русского и западного репертуара. Среди них главные роли в спектаклях «Ревизор», «Царь Федор Иоаннович», «Пучина», «Леший», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «Живой труп», «Чайка», «Веер леди Уиндмер», «Горе от ума» и других. Особо любимыми, возможно, и лучшими своими театральными работами Юрий Мефодич считает Войницкого в пьесе Чехова «Дядя Ваня» и роль Сирано в пьесе «Сирано де Бержерак». С последней пьесой у Соломина связан любопытный эпизод с народным артистом Царевым в ту пору, когда великий мастер был художественным руководителем малого театра. Царев знал Юрия Соломина еще с времен театрального училища, являлся его педагогом. Но прошло более 25 лет работы Соломина в театре, когда Царев спросил: «А о какой роли вы мечтаете?» Это были и вера, и надежда на актера, доказавшего свое право на выбор. Соломин ответил, что хотел бы сыграть Сирану. Через год его мечта сбылась. До этого Михаил Иванович на художественном совете предложил постановку пьесы «Сирано де Бержерак». А на вопрос, кто будет ставить, ответил: «Рачек Куплонян». А на вопрос, а кто будет играть Сирано, сказал: «Это я подумаю», и вскоре назначил на роль Юрия Мефодича. В памяти Соломина Михаил Иванович Царев остался блистательным руководителем, великим актером, человеком, подарившим ему роль-мечту. С ним рядом Соломин может поставить только двух гениев русской актерской школы. Это Игоря Ильинского и Елену Гоголеву. Актеров уникального дарования, абсолютного авторитета, с которыми Соломину выпало большое счастье быть близко знакомым по театральным подмосткам и дружить в жизни. С 1980 года Юрий Соломин начал работать как режиссер. С тех пор он поставил «Лес» в Болгарии, в Малом театре «Ревизор», «Чайку», «Лес», «Коварство и любовь», «Водевиль и таинственный ящик», «Три сестры», а также несколько спектаклей в Высшем театральном училище имени Щепкина. В кино и на телевидении поставил фильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле» по Пристли и трехсерийный фильм «Берег его жизни». И вначале было слово. В качестве режиссера и актера работал в Болгарии, Чехословакии, Германии, Японии. Был удостоен премии за студенческие работы в Братиславе и Кобе, это Япония. С 1961 года Юрий Соломин преподает в своей «Альма-Матер» в Высшем театральном училище имени Щепкина. Является профессором, постоянно ведет мастер-классы со студентами Америки, Японии, Южной Кореи. В 1988 году Юрий Мефодич коллективом Государственного академического малого театра был избран первым среди руководителей театра за долгую историю его художественным руководителем, а затем назначен на эту должность решением правительства России. За прошедшие годы ему удалось сохранить традиции малого театра, создать практически заново репертуар, сохранив спектакль «Царь Федор Иоаннович» в постановке Равенских и «Вишневый сад» в постановке Ильинского, сберечь единственный в своем роде театральный симфонический оркестр, коллектив театра более 600 человек, включая уникальную труппу, в составе которой народные артисты Быстрицкая, Коршунов, Самойлов, Баботинский, Барышев, Бочкарев, Борцов, Васильев, Юдакимова, Изепов, Еремеева, Каюров, Корниенко, Лексо, Марцевич, Михайлов, Муравьева, Павлов, Панкова, Потапов, Седова, Солодова, Юдина. Без малого 30 заслуженных артистов России – талантливая молодежь. В 1990 году Соломин был назначен на пост министра культуры в составе первого правительства Российской Федерации. За двухлетний период пребывания на этой должности ему удалось решить ряд важных вопросов, связанных с организацией жизни театральных коллективов и развитием детского творчества. Так он смог подготовить и выпустить постановление Совета министров Российской Федерации по реорганизации деятельности театров, которая отменила целый ряд устаревших постулатов, норм и правил, мешающих творчеству режиссеров, актеров, что на определенном этапе способствовало повышению творческой активности театров страны. По роду своей деятельности Юрий Соломин встречался с огромным количеством самых влиятельных и именитых людей. Это и королева Великобритании Елизавета II, королева Нидерландов Беатрикс, президенты государств, главы правительств, выдающиеся ученые, деятели культуры и искусства, общественные деятели. Однако среди них выделяются несколько человек, которые в биографии Соломина сыграли особую роль. Они пришли к нему на помощь в трудное время, связанная с серьезной болезнью, которую удалось перебороть. Особую благодарность Соломин испытывает к выдающимся медикам, академикам Чазову, Перельману, Акчурину и из Киева Юрию Гануле. Особая гордость Соломина – это его внучка Александра. Дома и на даче Соломина окружают лес, пес-овчарка Маклай и не менее любимые собаки Ляля, Ляшка, Яшка и кошка Дуся. А живет и работает Юрий Мефодьевич в Москве. Но это сухие слова биографии. А сейчас мы послушаем его ответы на вопросы корреспондентов разных газет. Закончив школу в Чите, вы поехали поступать в Москву, в Щепкинское училище. Ехали 8 суток и 12 часов. Помните эту поездку попутчиков, свое состояние, свои мысли? Ответ. Я поехал в Москву вместе с отцом. У него был бесплатный железнодорожный билет, и он решил его использовать. Все эти дни я лежал на верхней полке, почти ни с кем не разговаривая, не общаясь. Попутчиков я не помню, и, честно говоря, даже отца не помню. Я очень волновался всю дорогу и готовился, что-то доучивал, что-то повторял. Все мысли были направлены на то, чтобы провести это мероприятие, а сам, говоря про мероприятие, смеется. Я сомневался в себе. Мне кажется, было бы хуже, если бы я был напорист. В общем, я уверен, что лучше, когда в актере больше сомнений, чем нахальной самоуверенности. Вопрос. И вы до сих пор, несмотря на ваши многочисленные звания, регалии и чины, предпочитаете в себе сомневаться? Ответ. Да, сомнения остаются. Только я об этом никому не говорю, просто нельзя. Я думаю, их нужно сохранять, но не показывать. Посмотрите, как боксеры. А я сейчас стал болеть за бокс, потому что там много наших, и они часто побеждают. Как они готовятся к выходу на ринг? Они почти не смотрят до поединка на партнера, но краем глаза его видят. Кажется, они не столько убеждены в своей силе, сколько хотят убедиться в ней в противнике. Или штангисты, какая внутренняя сила и сосредоточенность в них появляется, когда подходит момент подходить к штанге. Также и у артистов. У нас был артист один, Иван Александрович Любезнов, за которым я долго наблюдал. Он был весельчак, анекдотчик. Вокруг него всегда были толпы слушателей молодых и старых. И перед тем, как выйти на сцену, он говорил своим слушателям: «Сейчас я эпизод отыграю и анекдотец да расскажу». И выбегал на подмостки. Потом я понял, что это его был способ подготовки к выходу на сцену. Вопрос. Помните свою первую встречу с великой актрисой Верой Пашенной, на курс которой вы поступили? Ответ. Был первый тур. Я и сейчас не крупного телосложения, но тогда был еще худее. Вот представьте, половина меня сегодняшнего. Вот выходит такой мальчик и читает героические стихи и монологи. Потом все-таки 8 дней пути дали о себе знать. Я был такой полуумытый, закопченный паровозным дымом. Знакомых в Москве у нас не было. И мы с отцом жили на даче в Монино у его друзей. Условий, в общем, для жизни не было. Но репертуар был героический. Я читал Твардовского, Маяковского, монолог Нила из «Мещан Горького». И возникал, конечно, диссонанс между моими физическими данными, некоторой закопченностью, что ли, и теми профессиональными речами, которые я произносил. Кроме того, у меня на левой щеке был шрам. Незадолго до поступления мне вырезали жировик. И когда я первый раз вышел с этим шрамом, Вера Николаевна спросила, разглядывая мое лицо: «Откуда вы?» «Из Читы», — ответил я. Она спросила меня про этот шрам, но, мне кажется, не очень поверила. И я начал стихи читать Маяковского о советском паспорте. Читал размашисто, с пафосом, торжественно. Пашенная упала от хохота. И вся комиссия хохотала. Она, смеясь, стала меня останавливать и давать советы. Это теперь я знаю, если педагог останавливает абитуриента с серьезным лицом, значит, дела его плохо. А если экзаменатор видит, что человек способный, но пока специфики своих способностей не знает, и начинает советовать, улыбаться, тогда считай, что все может закончиться хорошо. Так я добрался до третьего тура. У отца моего к тому времени украли все документы и деньги, и нам нужно было либо уезжать домой, либо оставаться. И отец мне сказал: «Иди к Пашенной, узнай, хочет ли она тебя брать. Если нет, сразу уедем». И я послушал его. Пошел к Вере Николаевне. А она, на мое счастье, оказалась в училище. Она вышла, узнала меня. Я ей рассказал эту историю про пропажу документов и денег. И сказал, что, мол, если вы меня берете, то берите, а если нет, я вернусь отцом обратно в Читу. После паузы она сказала: «Ну, оставайся». Таким образом, моя судьба была решена. Вопрос. Сейчас вы профессор Щепкинского училища. Как меняются абитуриенты? Есть ли разница в репертуаре, энергетике по сравнению с теми ребятами, что поступали, скажем, ну, десятилетия назад? Ответ. Перемены, конечно, есть. Они, к сожалению, не к лучшему. Репертуар стал однообразнее. Школьная подготовка по литературе стала ощутимо хуже. Абитуриенты меньше читают и, соответственно, мало думают. Я, конечно, не говорю обо всех, но тенденция такова. Вопрос. Как изменилась театральная публика в Малом театре? Ответ. Публика наша не меняется. Просто приходят дети и внуки тех людей, которых приводили сюда еще бабушки и дедушки, мамы и папы. Очень много людей, которые приезжают в Москву на несколько дней. Они хотят посмотреть и Большой, и Малый театр. Вопрос. Малый театр, возможно, единственный в Москве, который дает возможность говорить об эстетическом конфликте поколений. Во всех других более-менее знаменитых театрах давно уже ставят модные режиссеры, идут премьеры по современным пьесам, нашим и зарубежным. И чтобы попасть в Малый, и режиссер словно должен взять эстетическую крепость. Ответ. Мода меняется. Но носили брюки клёш, то носили дудочки, то мы вставляли клинья в брюки, то ушивали их. Потом длинные волосы отпускали. Вопрос. Простите за, может быть, несколько некорректный вопрос. Вы читали пьесы, например, Сары Кейн, Марка Равенхилла или наших современных драматургов, братьев Пресняковых и Василия Сигарева и других? Ответ. Нет. Вопрос. Как тогда вы можете утверждать, что на это не стоит обращать внимания, что это что-то вроде брюки-клёш? Ответ. Я проработал 50 лет в театре и могу что-то угадывать интуитивно. Я их пьес не читал, но знаю, какие темы в них подняты. Мне эти темы не интересны, как и многим зрителям. Потом, для меня мат на сцене – это исключено, хотя в жизни порой приходится к нему прибегать. Вопрос. Что вас на это может спровоцировать? Ответ. Ну, я не люблю наглость, глупость и пошлость. Я не могу смотреть, как при мне обижают слабого. Не могу позволить, чтобы кого-то унижали, даже если он виноват. Я всегда встреваю. Если виновного просто посылают по-русски, ладно, но когда методично и долго унижают, я этого перенести не могу. Вы нередко с большей долей презрения говорите о поколении, которое выбрало Пепси. Вы сознательно ставите себя в оппозицию к очень большому числу людей и на самом деле не так уж глупых. И что еще важно, это ведь публика, которая ходит в театре, может быть, не в Малый театр, но ходит. Ответ. В конце концов, я дедушка, и я имею право сказать тем, кто мне по возрасту приходится внукам, что их путь мне кажется неверным. Ведь если говорить совсем просто, те, кто постоянно пьет пепси, через какое-то время попадут к врачу с заболеванием желудка. Их просто хочется предостеречь. Вот смотрю я на молодого человека, который откроет бутылку пепси, отопьет глоточек, ходит с этой бутылкой целый день, показывая, что он принадлежит поколению Пепси. И не могу не сказать: родной, подключи мозги. И почему в театре мы должны ориентировать на это? Почему мы должны не поднимать его до себя, а, учитывая его вкусы и привычки, идти у него на поводу? Вы правы, эти молодые люди, театральная публика, но с ними нужно серьезно работать и учить. Почему надо на сцене ржать, как ржет на улице это самое поколение Пепси? Почему речь должна быть невнятной? Зачем все это переносить на сцену? Ведь сцена должна быть выше жизни. Не случайно она приподнята над зрительным залом. Вопрос. Когда вы утверждаете, что что-то в искусстве верно, а что-то неправильно, вы, кажется, безоговорочно убеждены в непогрешимости собственного мнения? Ответ. Нет, это неправда. Давайте разберемся. Театр создан для того, чтобы было слышно, видно и понятно. Даже лет 30 назад про нас говорили: «Ну, в малом театре ведь все выговаривают четко». А почему не должно быть слышно? Почему должно быть, как в жизни, смазано? А искажение автора? Когда режиссеры разрушают великие пьесы, почему режиссер считает, что он может встать вровень с Чеховым, Островским, Шекспиром? А если оденут всех героев в современную одежду, это что, современное решение? Вопрос. А разве во время вашей молодости не было конфликта поколений, и вам не казалось, что старики говорят не по делу? Ответ. Конфликт, конечно, был, но не такой, как нынче. Чтобы кто-то из нас не уступил место пожилому человеку, сленг до добра русский язык не доведет. Русский язык очень музыкален, так же, как музыкален итальянский. Ведь на их языке даже слово «кретин» звучит прекрасно. «Кретино». Вот когда я слушаю современные песни, мне кажется, что из них ушла мелодичность. Это ведь не такие простые вещи, как кажется на первый взгляд. И это не к добру. Мне думается, так же, как подрываются основы мелодичности в музыке, подрываются и основы русского языка. Или вот еще какая проблема. После третьего тура мы проверяем музыкальность человека, его умение слушать музыку, двигаться под нее. И счастье, если один из десяти умеет станцевать цыганочку с выходом. Или русский танец размашисто, под музыку. И, конечно, душевно, вальс. И если совсем недавно из 10 абитуриентов 5 могли выполнить это задание, нынче, дай бог, если выполнит один. Начинаются конвульсивные рваные движения. Вот такие изменения происходят с поступающими, а значит, с молодым поколением. Несколько лет назад я на вступительных экзаменах так завелся, что с порванным мениском стал показывать, как танцевать в присядку. Потом неделю лежал, но тогда сдержаться не смог. Это неумение танцевать очень серьезная вещь. Это нарушение координации движений, которое свидетельствует о психических нарушениях. И если мы примем во внимание искажение русского языка и неспособность большинства молодых к музыке и танцу, что мы получим? А что дальше? Начинается все с маленького. И ответьте мне теперь, в чем я не прав? Ну, ответьте честно. Мне вот это очень интересно. Много дел у Юрия Мефодьевича Соломина. Очень много. И руководить театром. Работать на сцене и как режиссер, и как актер. Воспитывать новое поколение будущих театральных деятелей.
Разговоры об искусстве.